Глава 3. Знакомство с жителями. Я шел по широкой, совершенно безлюдной, пыльной улице, иногда оживляемой деловито гуляющими гусями. Собственно, вся деревня представляла собой одну вытянувшуюся вдоль реки улицу. Из-за заборов время от времени доносилось довольное хрюканье, а у порогов возились, зарываясь в залу, куры. За домами блестел на солнце пруд, в котором стояло стадо коров, непринужденно справляя надобности. Я все еще никак не мог отделаться от ощущения, что нахожусь в Подмосковье. Даже дома были хорошо знакомые, с крыльцом и наличниками на окнах. Иногда с односкатной, иногда с двухскатной крышей. На одном из заборов сидела ворона и пристально следила за тем, как я подхожу ближе. Видимо, сделав какие-то свои вороньи выводы о моем поведении, она вопросительно каркнула, когда я поравнялся с ее насестом. Я посмотрел на нее и, пожав плечами, сообщил, что понятия не имею, что ей надо. Зашагал дальше. Ворона слетела с забора и, сев на землю прямо передо мной, требовательно заорала. «И чего тебе надо?» – спросил я. «Жрать у меня нет». Ворона наклонила голову на бок и, явно выругавшись по-своему, сорвалась с места, уходя на бреющем полете в сторону первоначального места. «Вороны здесь тоже разумные?» – спросил я сам себя, поправил рюкзак и зашагал дальше, шаря взглядом по воротам. Еще через 10 минут я обнаружил примету, о которой говорил Борис, когда рассказывал, куда мне идти. Очень реалистично нарисованного цветными красками пирата. Один глаз у него был завязан черной лентой, но именно к нему он приставил подзорную трубу. В позе было такое напряжение, что казалось, из широко раскрытого рта сейчас раздался крик «Земля!». Я толкнул калитку и вошел во двор. Дом стоял в глубине двора, радуя взор резными наличниками и картинами на стену. Очень неплохо было нарисовано. Вот только напоминало некоторые картины Дали. Видно, что художник умеет, но в нормальной природе таких зверюг просто не бывает. Хотя, кто его знает, что здесь бывает, а что нет. Может, вот такая помесь обезьяны с крокодилом и с крыльями за плечами – совершенно нормальная вещь. А может, галлюцинации местного наркомана. Вплотную к дому примыкало несколько строений, образуя квадрат. Но заглядывать в сарай не тянуло. «Эй, есть кто дома?» – крикнул я в пространство, чувствуя себя идиотом. «Еще не хватает, чтобы приняли за вора». Судя по рассказу Даши, могут и пристрелить, а фамилию только потом спросят. Из двери сарая вышла женщина. Причем даже не так. Впереди ее вышел здоровый живот. Она была явно не то на 8-м, не то на 9-м месяце беременности. И, прикрывая глаза рукой, чтобы солнце не слепило, внимательно осмотрела меня. «Я Рафика ищу». «А, ты Леха. Рязань пришла?» «Да», — ответил я сразу на оба вопроса. «А я Лена Штурман. Давай, вещи занеси в дом, помойся с дороги, я сейчас приду», — распорядилась она и ушла в сарай. Я поднялся на высокое крыльцо по ступенькам и автоматически вытер ноги о половичок у двери. Изнутри изба выглядела гораздо просторней, чем снаружи, и было заметно, что за порядком в ней тщательно следят. Чисто вымытые полы и окна, мягко, без малейшего скрипа, открывающиеся двери. Мебель вся была сделана вручную. И стол, и стулья, и шкафы. На полу в спальне, куда заглянул, проходя мимо, лежала шкура медведя. Из деревенского стиля выбивались только две стойки с разнокалиберным оружием. Тут были два АК, один с нормальным деревянным прикладом, второй с раскладывающимся. Оба 7,62 мм. Двойник моего СВД. Карабин Симонова. Сайга с оптическим прицелом и явно сделанный из мосинки обрез. Было еще несколько пустых мест. Все ухоженное на вид и готово к действию. Душевая и туалет явно пристраивались позже и выглядели вполне по-городскому. Не какая-нибудь пошлая дырка, на которую нужно садиться орлом, а честный стульчак с крышкой. А в душе из шланга шла горячая вода, так что вышел я слегка распаренный и вполне довольный. «Рафик должен вернуться через пару дней», — рассказывала хозяйка, ставя на стол тарелки. На плите жарилась картошка и котлеты, а на столе уже красовался большой набор овощей и бутылка с содержимым явно собственного производства. Сдвигая в сторону кухонное полотенце, чтобы освободить место для стаканов, я неожиданно обнаружил под ним ТТ в потертой кобуре. «Не обращай внимания», — сказала Лена. «Я даже в сарай с оружием хожу. Потому и до сих пор живая. Его и дома-то не было, когда про тебя отстучали из города. Рафик про тебя часто говорил. Все-таки это ты его вытащил. И потом на себе тащил. Такие вещи не забываются. У нас имеется радио, но с городом мы все больше морзянкой общаемся. В совете есть специалист. Так что я сразу к Борису обратилась. Ехать в город не в моем положении, сам понимаешь». При ближайшем рассмотрении было ей не больше 25. И смотрелась она очень симпатично. Чистое лицо с курносым носиком и короткая стрижка каштановых волос. Вот про фигуру ничего сказать было нельзя. Фигуры там не было. Был только большой живот. Но руки были сильные и с длинными артистическими пальцами. Там места много расхоженные. Надо просто проводить переселенцев. Хотят новый хутор ставить, продолжала она рассказывать. Нормальные люди, получив назад ампутированные ноги, очень бережно относятся к своему здоровью. А у него словно шило в заднице. Неделю дома посидит и снова в дорогу. Рейдер из него получился очень приличный, но муж отвратительный. Впрочем, я знала, на что шла. Она, наконец, выключила плиту и стала раскладывать еду на тарелке. «Ну, долго тебя еще ждать?» – спросила Лена, осторожно усаживаясь на стул и глядя на дверь. Из темного проема бесшумно выскользнуло маленькое существо. Роста в нем было меньше метра. Весь покрыт серой шерстью, и только лицо, очень похожее на человеческое, оставалось гладким. Уши были круглые и большие, как у Микки Мауса в мультфильме, и постоянно двигались. А на талии был застегнут кожаный ремень, на котором висел нож и какие-то футлярчики. Собственно, это и была вся его одежда. «Познакомьтесь», — сказала Лена. «Это Алексей, друг Рафика. А это Зоя». Совсем не чебурашка, хотя и похожа. Это домовая, она девочка. Я обалденно произнес «очень приятно» и пожал протянутую мне маленькую лапку. В этот момент я совершенно точно понял, что ей тоже очень приятно, и она хочет, чтобы я помог ей влезть на стул. Хотя вслух ничего не прозвучало, и, наклонившись, посадил ее. «Наливай, чего уж там», — сказала Лена. «Ей можно». Только в пропорции с весом. Она ведь не маленькая. По нашим меркам взрослая женщина. Давно пора рожать. Домовая фыркнула, и опять стало ясно, что шутки она понимает. Но не ваше человечье дело лезть в ее дела. «Мне нельзя, я себе водички». Мы чокнулись и выпили. Зоя ела очень аккуратно, пользуясь маленькой вилкой, сделанной под ее руку, и совсем не маленьким ножом. Они не говорят, но прекрасно общаются. А если что-то сказать надо таким тупым, как мы, то руками, как глухонемые, объясняются. Только они это не любят. Вот она и есть настоящая хозяйка. За всем присмотрит, если надо, сделает, починит и скажет, где проблема, если сама не может. Чужим показываться не любит, но лучше любой собаки охраняет. Она как-то видит намерение. И если уж ей человек не понравился, значит, точно что-то с ним не в порядке. И совсем они не такие безобидные, как кажутся с виду. Могут и убить опасного чужака. Есть у нее свои способы. Дом и люди в нем, проживающие, это их собственность. Да-да, именно так. Поэтому защищать свою территорию и своих почесывателей из шерсти она будет до последней капли крови. Им очень нравится, когда их причесывают. Когда собираются на собственные посиделки, долго и старательно работают гребешком. А вот нового жильца может и отказаться принять. Хоть и вредная, но член семьи. Ничего не поделаешь, приходится считаться с ее мнением. Зоя довольно улыбнулась и погладила ее по руке. «И что, в каждом доме домовые живут?» «Нет, они сами выбирают, где и с кем им жить. Рождаются они нечасто. Так что в городе их почти нет, а в многоквартирных домах вообще не селятся. Пару лет маленькие, живут с матерью, а потом перебираются в другой дом. Причем очень придирчиво выбирают новое место жительства. Сами ходят посмотреть на хозяев. Других домовых спрашивают. Зато если уж поселятся, никаких проблем с хозяйством. С утра до вечера пашут, как заведенные. И ничего им не надо, кроме кормежки и ласки. Домовая, между тем, хлопнула третью 100-граммовку, закусила огурцом и, похлопав меня по плечу, мягко спрыгнула на пол и без прощания удалилась. «Есть у нас тут один профессор, зоолог земли», — понизив голос, сказала Лена. «Большой энтузиаст изучения пограничной фауны. Он на домовых слегка сдвинулся и все мечтает о них побольше узнать. А они с ним принципиально общаться не желают. Как появляется, так они моментально исчезают. Фиг найдешь. Был бы опасный, давно бы заработал нож под ребра. Но они его не трогают, просто прячутся. Так он говорит, что домовые положительными эмоциями питаются. Поэтому всяких скандалистов и алкашей не переносят. Только таких теоретиков, уже нормальным голосом продолжала она, у нас полным-полно. Никто толком не знает, что такое вокруг происходит. Кушают они совсем не воздух. Мисочкой с молоком не отделаешься. А иногда и выпить не против. Спасибо, отвалившись от стола и чувствуя приятную тяжесть в желудке, сказал я. Но-но, погрозила она пальцем. Ты, Леха, у нас не гость, а хороший друг. Поэтому спасибо, не отделаешься. Собирай посуду, вымоешь ее, а я посижу. Так без проблем, отозвался я и встал. Это я привычный, могу еще чего по хозяйству. По хозяйству это мы завтра. Сегодня пойдешь, выспишься. У нас еще и сдвиг по времени с землей, так что отдохнешь. Завтра начну тебя эксплуатировать. Как коня запрягать в телегу, знаешь? «Нет, я городской», — сказал я, ставя тарелки в раковину. «Вот машину чинить и ездить — другое дело. Будет тебе и машина в починку, это я обеспечу. А как с лошадью обращаться, тебе Зоя покажет. Лошадь здесь главный транспорт. Никаких дорог. А по старым вообще лучше не ходить, неизвестно куда заведут. Поедем мы завтра в форт к Борису. Мы ему много чего заказывали. И заедем по дороге к художнице». «Надо ей помочь, а то она сама попрется ящики таскать. Совершенно не приспособленная к деревенской жизни. Но упрямая ужасно». «Художница — это та, кто стены изрисовала? А штурман тогда не фамилия?» «Не-а, здесь фамилии редко в ходу. Обычно клеится прозвище. Иной раз, как назовут, человек не знает, как отмыться. А штурман — потому что прокладываю правильный курс». «Вот», — погладив живот, сообщила она, — «из-за этого в последнее время никуда из поселка не отлучаюсь». И моментально лях навернулся. Нарвались на гопников, которые поджидали рейдеров с границы поживиться. Выстрелят из засады, вещи по мешкам и уйдут в город. Потом попробуй, докажи, сами они нашли или у убитых взяли. Самые гадкие людишки. В рейды ходить в суд, а людей не жалеют. Таких, если поймают... Сразу без разговоров кончают. Но всегда находятся сильно умные, готовые рискнуть за большие деньги. «А что такое эти ваши вещи?» «Это легко. Вот, в нижний ящик загляни». Я открыл дверцу под мойкой. Кроме ведра с косо прилепленной бумажкой, на которой синей краской было написано «мусор», в нем ничего не было. «Вот оно самое. Доставай только осторожно, оно тяжелое». Я взял задушку... и, вытянув наружу, поставил на пол. Оно действительно оказалось неожиданно тяжелым, как будто набитым до краев. Хотя ничего в нем не было. А теперь смотри внимательно. Она взяла со стола огрызок огурца, демонстративно подмигнула и картинно медленно кинула в ведро. Огрызок упал в ведро и исчез. Я уставился на него и, сообразив, быстро полез рукой внутрь. Ведро было пустое. Но рука неожиданно провалилась ниже пола, сквозь дно ведра. «Глубоко не лазь», — насмешливо сказала Лена. «Там все-таки не бриллианты, а разные объедки». Я поспешно вытащил руку. «Молодец, догадался. Это и есть вещь. Называется фляга. Можно внутрь положить что угодно, и будет храниться вечно, не портясь и не разлагаясь. Нальешь молочка из-под коровы, и через 10 лет оно свежее». Формы у них бывают самые разные. но всего три вида. Дело в том, что вложить внутрь можно до определенного предела. 20 килограммов, 100 и 200. То есть на самом деле не совсем так, но приблизительно. Чем больше вложил, тем скорее цвет изменится. Видишь, сейчас светло-серый. Когда фляга пустая – белый, когда полная – черный.
Так это, наверное, больших денег стоит?
Не так, чтоб очень. Их достаточно много, но стоит. 8 тысяч, 18 и 25. В зависимости от размера. В качестве мусорного ведра только в таком доме, как наш, где рейдеры живут, стоять может. Но это средняя цена. Если вид у фляги удачный, можно и больше получить. А то попадется такое, как трубка диаметром 5 сантиметров и длиной в 3 метра. На что приспособить, никто не знает. Изменить у фляги форму нельзя. Если слишком стараться, просто расколется. Определяется достаточно просто. На горлышке у него всегда резьба и крышкой закрывается. Ну что у меня еще под рукой имеется? А, вон рядом со стаканами стоит железная коробочка. Взял, теперь поднимаешь крышку. Я открыл и увидел внутри матовый кругляш, размером с шарик для игры в настольный теннис. Потрогал его и автоматически отдернул палец. Шарик был холодный, как бутылка водки после морозилки. Это называется льдинка. Используется вместо холодильника. В закрытом деревянном ящике или погребе поддерживает постоянную температуру в районе нуля по Цельсию. Время работы зависит от размера помещения, где он хранится, и количества продуктов, находящихся там. Чем больше, тем, естественно, срок работы меньше. На объем холодильника хватает месяца на 3. Чтобы вернуть в рабочее состояние, требуется положить в холодное место, и он вытягивает из окружающей среды необходимое количество. Опять же, по цвету определяется. Так что использованные хранятся до зимы, и тогда подзаряжаются. Если положишь в закрытую металлическую коробку, как он до сих пор лежал, кстати, положи назад, расхода не происходит. Лежит себе и хранится, пока не понадобится. Стоит в районе 1300 единиц. Их достаточно много. А еще есть около 200 разных вещей, разной ценности и направленности, входящих в общедоступный список. Потом почитаешь. В зоне имеется что-то вроде платного интернета. Оригинально называемого тут нет.